проповедь о свечу, которая свидетельствует о том, что мы находимся в скорби. Если вы недавно посещаете нашу церковь, наши богослужения и, возможно, малые группы, у вас может создаться впечатление, что церковь живет как бы на другой планете, что ли, что не говорят о войне, не говорят о проблемах очень много. Это не так. Мы глубоко переживаем вместе со всем нашим народом, и у многих близкие страдают из-за происходящего в стране, и скорби у нас очень много. Наше богослужение – это больше отражение избытка нашего сердца. Мы сосредоточены на Господе, и мы не сводим с Него глаза. Мы знаем, что если бы это произошло, мы бы погибли вместе со всеми. Мы бы погибли эмоционально, душевно, эмоционально. Мы были бы не в таком состоянии, в котором мы сегодня находимся. На мой взгляд, церковь находится в хорошем состоянии. И мы переживаем вместе с народом. 180 дней назад, 6 месяцев назад, были избиты студенты на Майдане, избиты беспощадно, достаточно жестоко, их догоняли, добивали, издевались, угрожали. И это был шок, это было невероятное потрясение. Мы не могли к этому привыкнуть много дней. Потом было второе избиение людей, еще более жестокое, чем на Майдане. Это была Банковая улица. После этого люди поняли, что нужно одевать каски, нужно одевать какие-то на руки приспособления, которые бы защищали нас от дубинок. И потом прошло некоторое время, и мы привыкли к тому, что это явление есть. Каски, щитки, нагрудники какие-то. А потом появились из фанеры щиты. Я когда был на Майдане, увидел, как блокпосты вооружаются щитами, я подумал, это как-то на войну похоже. И мы уже привыкли тогда к каскам и к щиткам, и как-то было шокирующе видеть щиты. А потом мы привыкли к щитам. И потом было ряд событий, которые привели людей к тому, что они начали брать в руки оружие для самообороны, какое-то травматическое оружие, какие-то баллончики с газом. И потом мы и к этому привыкли. И потом происходили события, которые начались на Грушевского, начались коктейли Молотова, начались такие события, которые нас невероятно шокировали. И каски, они уже казались нормой жизни. Уже, в принципе, люди, которые приходили на Майдан, одевали шлемы, одевали каски, они не выглядели как-то странно, это уже было как у строителей на стройке обычное дело для самозащиты. И мы очень привыкли к этому, но другие события нас начали шокировать. Потом произошли события в Киеве, еще они вышли за пределы Киева, и потом начался Крым, и появились какие-то зеленые люди в зеленой форме, в спецэкипировке, со специальным оружием. Мы были шокированы этим, привыкшие к тому, что было на Грушевского, к блокпостам в Киеве, к шинам, к бетону, к брукивке. И потом происходило, обратите внимание, как мы привыкали потихоньку к тому, что оккупируется земля, город за городом, в Крыму, и потом полное отделение, полный захват, юридическое оформление другой страной нашего Крыма, нашей земли. Обратите внимание, как мы потихоньку и к этому привыкали тоже, и потом появляется Донбасс, и потом появляется Восток, потом появляется Юг. Мы шокированы событиями в Одессе, мы шокированы событиями в Харькове, в Донецке. Это невероятно. Нас трясет новыми потрясениями, но мы уже и не вспоминаем про каски, про щиты. Для нас это уже норма жизни. И мы уже привыкаем к тому, что в Крыму другие флаги, в Крыму другое государство. У нас есть способность привыкать к ужасу, к кошмарам, к потрясениям. Это то, что переживали наши деды, наши прадеды, наши прабабушки, наши бабушки. Они жили в полосе жутчайших событий, жутчайших потрясений. В моем случае это бабушки, в вашем случае это могут быть прабабушки, прадедушки. А потом появились танки, а потом появились установки «Град». Заметьте, как мы уже и к этому привыкли. Сегодня нашу территорию дважды обстреляли с территории России. И я смотрю эти новости, и я уже к этому привык. Позавчера был сбит самолет. Невероятная трагедия. 80 детей. Мужчины, женщины со всего мира. Взрослые, специалисты по СПИДу. Я более чем уверен, что мы привыкнем к этому. Этот эффект привыкания, он есть в нашей жизни. Я разговаривал позавчера с человеком из Израиля. Я поделился с ним ужасом, который творится с нами уже 6 месяцев. Он слушал меня, и потом говорит: «Саша, сожалею, но у нас так постоянно, мы к этому привыкли». Если вы знаете, на днях танковые подразделения вынуждены были войти в сектор Газа, на территорию арабских поселений. У них там невероятное обострение, у них там война. И он говорит: для нас это норма, мы привыкли. Я не хочу умолить ваши обстоятельства, но мы к этому привыкли. И я не перестаю удивляться, до какой степени мы можем далеко зайти в нашем привыкании. В нашем привыкании к ужасу, который присутствует в нашей жизни. Просто заметьте это, обратите внимание. И для меня это духовная параллель с нашей жизнью. Наша жизнь, она наполнена ужасом греха, к которому мы с вами привыкаем. Это касается и лично нашей жизни. Мы впустили в нашу жизнь грех, который нас шокировал однажды, который нас привел к состоянию, что мы даже усомнились в своей вере, в своем возрождении, в своей принадлежности Богу, потому что как дитя Божье может такое делать? Но потом мы привыкли к этому. Шаг за шагом, потихоньку. Это приучение, это приручение, это обольщение, это обман, это медленное ослепление. И многие из нас зашли уже очень далеко, очень-очень далеко. Так далеко, что это уже несет угрозу твоей жизни на земле. И может быть, Бог тебя остановит и заберет тебя, и спасет тебя как бы из огня. Спасет тебя из пожара, который творится в твоей жизни, к которому ты, в принципе, уже и привык. Эффект привыкания – это страшная вещь. Страшная вещь. И она реальна. И она не имеет исключения. Нет исключительных людей, которые не переживают привыкания ко греху. Если он остается, он приручает. Он обучает тебя, как с ним жить. Он обучает тебя, как с ним мириться. Он приучает тебя к военному положению. Он приучает тебя к оккупации. Он оккупировал тебя. Он аннексировал тебя. Он захватил тебя. И он учит тебя с собой жить. Люди умеют жить в плену. Они научаются жить в плену. Мы так устроены, как люди. У нас есть этот эффект привыкания. Мы сегодня с вами... прочитаем некоторую часть книги пророка Ионы. Прежде всего, книга пророка Ионы рассказывает нам, раскрывает нам Бога суверенного, любящего, Бога милостивого. То, каким Бог раскрывает себя нам в этой исторической книге, приводит нас к восторгу, благоговейному восхищению и благодарности Господа за Его великую милость и человеколюбие. Это богоцентричная книга, это богоцентричная история. Она открывает Бога любящим, милостивым, долготерпеливым, который не обращает внимания на грех человека, на его истерики, на его противление, любит и доводит его до состояния, когда он меняется. Но мы видим, насколько это опасный путь. Когда вы читаете книгу пророка Ионы, вы видите бегство Ионы от Божьей воли. Когда Бог дает ему поручение, он убегает. Когда Бог устраивает преследование Ионы, когда он его преследует, когда он его возвращает, вы увидите подчинение Ионы Божьей воле. Когда и он все-таки подчиняется Божьей воле. После всей битвы, которую он вел против Бога и с Богом. Бог сохраняет Ионы. Иону. Мы видим беспомощность Ионы, молитву Ионы, покаяние Ионы. И как Бог его избавляет. И, конечно, мы видим в книге пророка Ионы исполнение Божьей воли и его плана, независимо от слабости и греховности человеческой. Бог суверенно достигает своей воли, реализует свое провидение. Он повторно поручает Ионе задание. Он приводит Иону к повиновению Богу. Он приводит его к тому, что великий город кается в грехах своих. И Бог проявляет милость и к городу, и к Ионе в том числе. Это удивительная книга, я вам очень рекомендую ее читать. Это всего 4 главы, это можно осилить за 30 минут. Если вам нужно напоминание о милости, о любви Божьей, тогда эта книга для вас. Но я хотел предложить сегодня сесть на нетрадиционный такой стул или точку сидения, когда читается эта книга, и посмотреть с другого ракурса, посмотреть не на... больше всматриваться не в Бога, а рассмотреть Иону и что происходит в его жизни. Во вторую очередь, когда мы читаем книгу пророка Ионы, мы можем увидеть, до какой степени можно человеку быть непослушным Богу, упорствовать Богу, подвергая свою жизнь огромной опасности, потому что это Бог, сильный, страшный, могущественный, огонь, который может поглотить, дыхание жизни твое находится в его руке, дыхание человека в его руке, маленький тромб остановит твое существование на земле навсегда, и ты продолжишь свое вечное странствование вне событий, происходящих на земле. Третье же, когда мы читаем, то прочитанная вся эта реальная история непременно приводит нас к анализу нашей жизни перед Богом, нашего послушания, последствий нашего непослушания, лучшего понимания того, что происходит в реальности нашей жизни, вчера, сегодня, и что нас может ждать завтра. Когда мы читаем книгу пророка Ионы, мы смотрим на Бога, мы видим, как человек может не слушаться, и до какой степени он может противиться Богу, играть с огнем. И, конечно, мы думаем о своей жизни, если мы открыты к тому, чтобы Бог касался нашего сердца. Я предлагаю сегодня больше уделить внимание Ионе и анализу нашей жизни. Безусловно, мы не сможем никуда деться от Господа. Он присутствует в этой истории, и мы будем обязательно о нем думать. И, может быть, даже все равно будем больше о нем думать, чем о человеке. Откройте, пожалуйста, первую главу. И начнем читать с первого стиха. «И было слово Господне к Ионе». Хочется сразу обратить внимание, что эта книга начинается резко, с очень конкретных событий. У него была жизнь, очень бурная жизнь, у него было много событий, много состояний. И вот этот союз И, он подчеркивает, что настал момент. Вдруг вот эта точка, вот эта секунда наступила. «И слово Господне было к Ионе». Слово – это выражение мысли. Слово – это воплотившаяся мысль. Когда мы что-то в себе носим, мы о чем-то думаем, и чтобы нам это донести до кого-то, мы это материализуем, мы это воплощаем в звуковые частоты, мы говорим это словами. Слова – это воплощение мысли. И вот у Бога было что-то, что Он задумал, что Он хотел сказать, и вот это слово «Господник Ионе», хочу обратить внимание, Божье слово. Бог великий, могущественный, сильный, который вне вселенной, который сотворил миры, который сотворил землю, который управляет градом, холодом, зноем, морями и океанами, который знает мысли человека, который решает, когда человеку родиться, когда человеку умереть, который правит князьями, начальниками, президентами, царями. Этот великий Бог обращается к одному масипусенькому человеку на земле. Меньше букашечки, масипусенький человечек. И было слово Господне, Божье слово к нему, великого Бога. Мы не можем читать этот текст так. И было слово Господне к Ионе. Это было слово Господне. Это Бог обращается к человеку. Обращается к Ионе, именно к нему. Значение этого слова очень интересное. Это слово означает «чайка». Иона был земляком Иисуса Христа. Иона родился и вырос недалеко от Назарета. Рядышком, это небольшое селение рядом с Назаретом. Это на берегу большого-большого водоема, и там было много рыбаков, и вот такое ему дали имя «Чайка», как переводится или имеет значение. Он рос без отца, у него была мама, был призван Богом, Бог к нему обращался, чтобы он передал то, что должен был передать. Отец его, Амофиену, что означает «верный», есть большая, огромная вероятность, что это был человек богобоязненный, который повлиял на свою жену, на ее веру, и она повлияла на ее сына. Это вера. И было слово Господне к Ионе. Встань. Сорвись с места. То есть понятно, что он не сидел, не лежал. Имеется в виду, сорвись с того места, где ты находишься. Встань, собери вещи. Собирайся, иди, уходи из этого города, оставляй все свои дела, оставляй свои обычные планы, оставляй свои обычные обязательства, которые у тебя есть. Я тебе говорю, ты уходишь в командировку, у тебя миссия, ты уходишь. Иди, иди куда? Иди в Ниневию, город великий. Что сказать о Ниневии? Я вам сразу скажу, после всех исследований, Иона ненавидел Ассирию как государство. Иона ненавидел Ниневию как столицу этого государства. Ненавидел весьма серьезно. Ненавидел до такой степени, что он и близко, и думать, и видеть не хотел их, и говорить о них не хотел, не говоря уже о том, чтобы идти туда. У него было серьезнейшее пренебрежение как государству ассирийскому, так и с самой Ниневией, как столицы. Ниневия находилась от Иерусалима и от побережья палестинского на расстоянии 800 километров. То есть ему нужно было встать и пойти как отсюда до Карпат, как отсюда до Донецка, как отсюда до Крыма, достаточно далеко. Как я уже сказал, столица Ассирии была Ниневия. Ассирия и Ниневия в том числе пользовались дурной славой за свою жестокость. Они были очень жестоки, они были завоеватели, это была империя по своему состоянию философии. Они завоевывали другие государства, чтобы обогащаться, чтобы жить. Они нападали неоднократно на Израиль, на Иуду. Бог использовал, кстати говоря, Ассирию, как свой молот, как свою розгу, как свой инструмент, которым наказывал Иудею и наказывал Иерусалим, наказывал Израиль. Евреи ненавидели ассирийское государство. И по причине их идолопоклонства, и по причине их морали, и по причине их агрессии, постоянной оккупации, постоянного захвата, постоянных нападок, постоянно у них забирали вещи, золото, нажитое, забирали их детей. У них было невероятное страдание от Ассирии, они их ненавидели. Иона был ярким представителем этой ненависти. Это, кстати, сильно созвучно сегодня с восприятием твоим или соседа, который сидит сейчас рядом с тобой, или кого-то из твоей церкви, кого-то из твоей группы, кого-то из твоей семьи, как украинцы сегодня воспринимают россиян, москвичей, представителей Кремля. Это очень созвучно. Я думаю, что мы можем резонировать очень хорошо, можем иметь отклик в сердце своем по отношению к Ионе, что он переживал. Мощное, сильное государство, которое постоянно атакует Израиль, постоянно влияет на его экономику, постоянно притесняет, ведет ужасный образ жизни, поклоняется идолам, поклоняется лжебогам, не может успокоиться в самой себе, как страна. Занимайтесь своими делами, оставьте нас в покое. Мы от вас ничего не хотим, что вы от нас хотите. Вот такое было восприятие Ниневии и Ассирии у Ионы. И вот ему Бог говорит: встань. На этом слове еще можно было сказать: хорошо, Господь, я готов собрать вещи. Иди, я готов перемещаться, я готов идти. Иди в Ниневию, город великий, только не это. Только не в Ниневию. Вы можете себе представить, если бы Бог послал вас миссионерами сегодня в Москву. И сказал тебе: ты должен переехать в Москву. Ты должен переехать, это твоя миссия, это твоя ответственность. Или в Ростов-на-Дону. И вот причина этого всего. Ибо злодеяние его, злодеяние этого города дошли до меня. Кстати, хочу отметить, что туда нужно было не просто пойти, а там нужно было проповедовать. И проповедовать не в какой-то квартире, не в каком-то доме, а во всем городе. Нужно было ходить по городу и проповедовать. Это, кстати, то, чем потом Иона занимался. Это невероятно. Со всей его нелюбовью, со всей его неприязнью, еще идти туда, еще и там проповедовать, еще и проповедовать везде. И проповедовать о чем? Бог любит вас. Он хочет вас спасти. Он хочет вас избавить. Покайтесь, обратитесь к Нему. Чего мы обычно желаем нашим врагам? Да постигнет вас то, что постигло нас. Только больше, чем постигло нас. Бог говорит: вот почему ты туда пойдешь, ибо злодеяния его дошли до меня. Обратите внимание, у Бога есть интересы к этому народу. Они волнуют Бога, влияют на Бога. Они его ведут к тому, что он хочет к ним обратиться. У него с народом ассирийским, с городом Ниневия выяснение отношений. И на месте Ионы можно сказать: я здесь при чем? Говори с ними напрямую, меня не трогай. Я не люблю этих людей. Мне с ними тяжело, я ненавижу их. Ты можешь без меня? Возьми другого человека. Не меня, мне трудно, по политическим и другим причинам мне тяжело. Невыносимо, невозможно. У Бога есть выяснение отношений. У Бога есть история с этим народом, и Иону делает он причастным к этому. Это своего рода вторжение в жизнь Ионы. И Бог не спрашивал его совета. Бог не спрашивал его разрешения. Он не проводил консультации. Не было никакого кастинга. Не было никакого подбора миссионеров. Он пришел и сказал: встань, иди и делай то, что я тебе говорю. Вопрос к тебе, вопрос ко мне, вопрос к нам с вами, сегодня живущим перед лицом того же Бога, такого же Бога, неизменного. Он не изменился, он тот же Бог. Такой же, как был в жизни Ионы. Вы верите в это? У которого есть намерения, у которого есть планы, у которого есть люди, которым он хочет проповедовать, люди, с которыми он находится в конфликте, потому что их мерзость жизни дошла до него, и он хочет их достичь. Поэтому вопрос к вам, вопрос к тебе. Допускаешь ли ты, веришь ли ты, что Бог, допускаешь ли ты, веришь ли ты, что Бог однажды придет к тебе лично, только к тебе одному, из всей этой церкви только к тебе может прийти, и скажет тебе лично: встань, и иди делать то, в связи с чем у меня есть беспокойство. У меня есть проблема, я ее хочу решить, и я буду ее решать через тебя. Встань и иди. Верите ли вы, что Бог может посетить вас однажды, прийти к вам и сказать вам эти слова? И поднять вас, и сорвать вас с места, и пустить вас в путь для достижения своих целей? Ну и на этот вопрос ответить очень легко некоторым из вас, конечно, да. Это достаточно романтично, хоть и страшно, хоть и пугающе, но нам иногда так надоела наша рутина, так надоели наши проблемы, так надоел формат жизни, в котором мы живем, но мы, в принципе, были бы рады даже сменить обстановку. Только бы это было от Бога, только бы это был бы Господь. Но у меня есть второй вопрос к вам. Даешь ли ты себе отчет в том, что Бог тебе уже дал повеление, уже пришел к тебе однажды, обратился лично к тебе, и сказал тебе, встань, иди и делай то, что ты должен делать, и говорит тебе, что нужно делать. И говорит тебе, для меня это важно. Я хочу, чтобы ты это делал. Я более чем уверен, что это уже в твоей жизни произошло. Бог к тебе приходил, и Он тебе говорил. И Он тебе очень ясно говорил, моя воля для твоей жизни вот в этом конкретно. Я хочу, чтобы ты делал это. Будь мне послушен, встань и сделай это. И делай это долго. Делай это столько, сколько я тебе говорю. И здесь вопрос, если ты так, Саша, утверждаешь, что это произошло, то что это? Назови мне этот момент. Скажи мне, что это за дело, которое Бог мне сказал делать. Я тебе отвечу и скажу, что это не одно дело. Это много заданий. И Бог приходил неоднократно. Он тебе уже сказал много, что тебе нужно делать. Это не одно дело, как это было у Ионы, пойти и проповедовать в Ниневию. У тебя этого намного больше. Заданий, которые Бог дал тебе, намного больше. Можете ли вы сейчас смело признаться себе, какое задание Бог тебе лично давал в жизни, что Он тебе говорил делать? Подумайте. Это должно быть именно, вы должны вспомнить именно глубокое осознание того, что Бог вам уже сказал. Вы знаете наверняка, это мне сказал Бог, и я должен делать то, что Он мне сказал. Не столь важно, делаете вы это или не делаете, сейчас не время для этого. Сейчас время просто вспомнить, как Бог вам говорил, и говорил ясно, я желаю, чтобы ты это делал. Можете ли вы это вспомнить? Мне было бы интересно это услышать в открытый микрофон, что это. Но у меня вопрос, есть ли у вас в вашем перечне, например, такой ответ? Бог мне сказал оставить порнографию раз и навсегда в моей жизни. Расстаться с ней и никогда, никогда к ней не возвращаться. А ведь Бог вам говорил, сделай это. Сделай это мое тебе задание. Есть ли в вашем перечне, в вашем списке такое обращение Бога, как «стань Его женой»? Я тебе даю задание, стань его женой. Это мой сын, это мужчина, в жизни которого я произвожу определенные вещи. Стань его женой. Я тебе даю это задание. Это твоя миссия, выполняй ее. И он перечисляет, что тебе нужно делать в то время, когда ты должна быть его женой. Есть ли в вашем списке такое задание, такое обращение от Бога, как люби ее, твою жену, будь внимателен к ней. Узнавай ее, знай ее переживания, вникай в ее жизнь. Занимайся ею, занимайся ее духовным состоянием. Корми ее, если не можешь кормить сам, веди в то место, где ее накормят. Убедись, что она накормлена духовно. Убедись, что она освящается, убедись, что она оставляет своих идолов. Я тебе даю это задание, это твоя миссия, выполняй ее. Я слежу за тобой, как ты меня слушаешься. Есть ли в вашем списке, есть ли в вашем воспоминании, как Бог обращался к вам, когда Он говорил вам, перестань воровать. Не бери чужого. Это не твое. Я, Бог, тебе говорю. Ты знаешь, о чем я тебе говорю. Оставь это. Верни и не бери чужого. Работай, зарабатывай. Чтобы из того, что заработаешь, другим помогать, не брать от них, а им давать. Помните этот эффект привыкания? Мы привыкаем, что Бог к нам обращается. Мы привыкаем к тому, что Он говорит нам о своей воле. Мы привыкаем игнорировать Его обращение. Это одна из причин, почему мы перестаем читать Писание, потому что оно наполнено напоминаниями, чего Бог ожидает от нас. Там огромный список тех заданий, которые Он нам дал. А мы говорим, я не солнце, Я всех обогреть не могу. Я не могу все успевать. И мы перестаем читать Слово, потому что там слишком много ожиданий. Там слишком много напоминаний. Мы отсекаем людей вокруг себя, которые напоминают нам о наших обязательствах, которые напоминают нас о том, что Бог нам повелел делать. Мы ставим их на дистанцию, мы избавляемся от них, потому что они нам напоминают о нашем призвании, о том, что Бог повелел нам делать. Потому что Бог их использует, чтобы нам напоминать. И самая большая проблема для нас в этом вопросе – это наша совесть. Тут уж, конечно, сложнее всего. Но и ее можно обуздать. И с ней можно разобраться. И ее можно приучить. И ее можно приручить. Не всерьез относиться к тому, что Бог сказал. Не всерьез относиться к тому, что Бог повелел. Вы знаете, что мы сами для себя являемся самыми большими собеседниками, самыми большими наставниками. С собой мы проводим больше всего времени в жизни. С собой мы больше всего разговариваем. Себя мы больше всего наставляем, себе мы больше всего объясняем. Мы ученики самих себя, мы воспитанники самих себя. И наша совесть, она, конечно, неугомонна, она, конечно, все время говорит, она все время оживает, она все время напоминает. Почему? Потому что совесть – это глаза Бога внутри нас. Потому что совесть наша, она в руках Бога. Хоть она и может быть сожженная, забитая, затурканная, прирученная, в кандалах, замученная, уставшая, запутанная, ослепленная, все равно она рано или поздно начинает нам говорить, потому что через нее говорит с нами Господь. Это трубка, которая находится в нашей душе. И Бог туда, где-то там говорит, и мы слышим это. И Он нам напоминает, я тебе повелел это делать, слушайся меня. И было слово Господа к Ионе. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона. Молодец. Сорвался с места, собрал вещи, собрал свою котомку, собрал свой рюкзак, чтобы бежать в Фарсис, бежать от лица Господня. Очень конкретно, очень осознанно, очень осмысленно. Я должен убежать от Бога и должен сбежать от того, что Он повелевает мне делать. Кстати говоря, Фарсис – это интересный городок. Это был город весьма богатый. Это город комфорта. Этот город воспевается в трех текстах Священного Писания. В Псалме 71, 10 стих. В книге пророка Иеремии, 10 глава, 9 стих. Книга пророка Иезекииля, 27 глава, 12 и 25 стихи. Фарсис превозносится. Это богатый, это очень процветающий город. Мы не знаем наверняка, где этот город находился, но есть серьезные предположения, что это, возможно, город Фартесус, который находится в Южной Испании. Это сказочные места. Там сказочные острова в Средиземном море. Там очень комфортный климат, очень комфортная жизнь. Это похоже на американскую мечту, которая есть у украинцев относительно, как в Америке хорошо. Я мечтаю сказать эту проповедь иммигрантам в Америке. Потому что многие из них уехали в США, потому что там Фарсис. Потому что там очень хорошо. Не везде. Не у всех. Но представление о Фарсисе, представление об американской жизни весьма-весьма радужное, весьма сказочное. Не безосновательно, там действительно очень хорошо. И он выбирает именно этот город, он решил туда ехать. Там очень комфортно и достаточно далеко. Кстати, интересно вот что. Что Фарсис находится в полной противоположности от Ниневии. В полной противоположности. Абсолютно в другой стороне. За морем, очень далеко. Как для нас за океаном. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис. Опять. От лица Господня. Третий раз, второй раз упоминается. И пришел в Иопию. Иопия – это на Средиземном море маленький городок в Палестине, в 50 километрах от Иерусалима. И нашел корабль. Пошел, нашел, кто переправляется, собрал информацию. Там не было табло, к которому он подходит на ближайший рейс билеты. Или в кассу спрашивает, дайте ближайший билет до Фарсиса. Нет, это надо было узнать, это надо было выискать информацию. Обратите внимание, Бог ему не мешает. Бог не ставит ему подножку, Бог не останавливает его. Он видит весь этот ужас. Он видит все это бегство. Он видит все это предательство. Он видит все это непослушание. Идут часы, возможно, дни. Он идет. Это здесь написано. И пошел, пришел в Иопию, нашел корабль. Как бы раз, два, три. Чуть ли не за 15 минут. Нет, это время. Он идет, время проходит, Бог все это видит. От лица Божьего бежит, от моего лица бежит. Господь ничего не делает. У меня мурашки по коже идут от этой реальности. Потому что когда я не слушаюсь Бога, мне кажется, что, ну, может быть, я и на правильном пути стою. Может быть, я неправильно понял его призыв. А может быть, Бога вообще нет. Потому что если бы он был, он бы мне сейчас так дал. Почему он меня не останавливает? Ужас, может, его вообще нету. И пришел в Иопию и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис. И отдал плату за провоз, заплатил немалые деньги, потратил финансы на это. И вошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис. Третий раз. От лица Господа. От Бога. И Бог это все видит. И он знает. Бог сейчас не занят какими-то делами. Он сейчас не отлучился из того места, где он призвал Иону. Возвращается, а Ионы нет. Я-то думал, он уже на пути к Ниневии. Нет, Бог все видит. Он знает, что в сердце его происходит. Он весь этот, он все это бегство видит. Хочу относительно практического применения к нашей жизни задать вам вопрос. Был ли у тебя опыт бегства от Божьей воли и Божьего призвания? Я сейчас не говорю о призыве быть миссионером. И вы смолодушничали и вышли замуж. Я сейчас не об этом призвании говорю. Я сейчас говорю о том перечне, который я уже перечислил. Очень конкретные, детальные вопросы, моменты вашей жизни, когда Бог говорит, слушайся меня, делай это, встань и займись этим. А вы от него бежите. Второй вопрос. Если ты сейчас не можешь вспомнить, что это было, или есть. Второй вопрос. Допускаешь ли ты, что это может случиться с тобой? Когда Бог тебе конкретно говорит, делай, ты просто бежишь от него и не делаешь то, к чему он тебя призывает. Просто смотрите, если ты допускаешь, что это в твоей жизни может быть, то к этому нужно быть готовым после этой проповеди. Это все очень серьезно. Это может реально стать твоей жизнью. Это может стать частью твоей жизни, если еще не стало. И третий вопрос. Ответь себе на этот вопрос. Ты случайно не находишься в бегах? Ты случайно не в розыске? Ты случайно сегодня не находишься в состоянии, когда ты идешь на причал, ищешь лодку, насобирал для этого денег, вынашиваешь этот план, потому что я не хочу делать то, что Бог мне говорит. Вы знаете, что вы знаете, я просто хочу сказать, вы знаете, что мы определенное даже удовольствие получаем от того, что мы Бога не слушаемся. Это один из элементов нашего самообожествления. Я не делаю то, что мне Бог говорит. Это у нас на устах этого нет. Мы в разговорах с людьми этого не допускаем. Мы даже так не мыслим, но я вам говорю, как человек. Я такой же, как вы. Мы где-то получаем какой-то впрыск адреналина от того, что мы не слушаемся Бога. Нас это несколько подпитывает, нас это несколько подогревает. Вот это самоутверждение. А я не буду. А я по-другому. Не сейчас. Я подумаю. Мне нужно проанализировать. Когда решу, я сообщу. Обратитесь позже. Мне надо взвесить все. Мы получаем от этого определенное удовольствие. И это удовольствие мы получаем. Мы питаем этим нашу греховную плоть, остаточный грех, который у нас есть. Это страшное состояние. Ответь себе на вопрос, ты случайно не в бегах находишься? Ты случайно не на пути бегства? Ты случайно не находишься в таком состоянии, когда тебя нужно вернуть? Вернемся к Ионе, 4 стих. Но Господь, хочу здесь подчеркнуть, но Господь, вопреки человеку, Бог что-то делает. Здесь как бы Иона очень доминирует, и все разъяснение, которое дал, вроде как Иона, подобно нашему пальцу, может луну закрыть, или наша ладонь солнце может затмить. Огромное солнце, закрыть одной ладошкой. Так Иона здесь якобы закрывает Бога, но нет. Но Господь, но Бог. И слава Ему за это. Слава за то, что всегда звучит это «но Бог», «но Бог». Но Господь воздвиг на море крепкий ветер и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Или другими словами, развалиться, трещал по швам. Это был необычный шторм. Это был необычный шторм, который был на море в том регионе. Буквально означает, что шторм этот, который воздвигнут был, воздвиг, Бог его бросил на море. Бог его бросил на корабль. Это было что-то очень резкое, необычное, что-то очень странное, что-то очень сильное, очень мощное. Свидетельством тому будет реакция профессиональных моряков, которые обычно знают свое дело, свернуть паруса, задраить шлюпки, приготовиться. И они ведут себя спокойно, они следят за кораблем, многие из них спускаются в кают-компанию, выпивают, ждут, когда шторм пройдет, какая-то вахта несет службу. Обычное дело, обычный шторм. Нет, там совсем другая ситуация. Это невероятный шторм. Это шторм, который воздвиг Бог специально для этого случая, специально для этих людей. Хочу обратить ваше внимание на то, кто создал этот шторм. Кто его воздвиг? Природа? Обстоятельства? Нет, Бог. Бог, который взял природу, которая ему принадлежит, открыл свои сокровищницы, хранилища, взял холодный ветер, холодный дождь, массу воды и достигает своей цели в жизни масипусенького человека. Бог воздвиг этот шторм. Для кого он предназначался, этот шторм? Для людей. И как мы увидим позже, не только для Ионы. В связи с чем произошел этот шторм, который Бог воздвиг? В связи с тем, что человек спорит с Богом. В связи с тем, что человек говорит Богу «нет». Бог говорит «да», он говорит «нет». Бог говорит «сейчас», он говорит «потом». Он говорит «ты», он говорит «не я». Кстати говоря, Иона – единственный пророк, который отказался выполнять то, что Бог ему сказал. Нет ни одного пророка в Ветхом Завете, который бы отказался выполнять то, что Бог ему говорит. Но я знаю, что церковь, которая должна быть верная Христу во всех веках, исправила эту ситуацию. И появилось огромное количество людей, которые, подобно Ионе, которым Бог дает как пророкам, идите и скажите. Да, это тяжело, да, вы их не любите, да, это некомфортно. Пойдите и проповедуйте им слово, проповедуйте им то, что я говорю. Не пойдем. Мы будем жить по приоритетам. У нас приоритеты. Приоритет номер один – это отношение с тобой. Мне не до проповедования, приоритет номер один – это отношение с тобой. Приоритет номер два – это моя семья. Конечно, параллельно с этим я много о себе забочусь, потому что как же по-другому. Но приоритет номер два – это моя семья. Приоритет номер три – это моя работа. Я должен обеспечивать семью. Ты мне сказал, Господь, это твое повеление. Приоритет номер четыре – это служение в церкви. Ты сказал о церкви заботиться, ты сказал о церкви, церкви помогать. Поэтому у меня проблемы на работе, как я могу служить церкви? У меня проблемы с женой, о каком служении идет речь? Я с тобой время не провожу. Как я могу браться за служение или еще что-то? И только потом я выхожу за пределы церкви и проповедую, как ты повелел, Господь. Эти приоритеты ты установил, поэтому я живу по твоим приоритетам. А откуда ты об этом знаешь, об этих приоритетах? Так на конференции об этом сказали. Семинар был, там же объяснили, каким приоритетом жить. Бог говорит, это неправильные приоритеты. Ты во всем мне должен угождать. Ты должен каждый день выкраивать время на меня, каждый день выкраивать время на себя, каждый день выкраивать время на жену, каждый день выкраивать время на детей, каждый день время выкраивать на работодателя, каждый день выкраивать время на служение, каждый день выкраивать время на тех, кто погибает, как Ниневия, и объяви им то, что я им говорю. Господи, ну это невозможно для одного человека. А разве я, Бог, тебе сказал, что это возможно для тебя? Или ты думаешь, я даю только задание и не обеспечиваю всем необходимым? Я Бог твой. Я сок твой. Я живительная сила твоя. Ты ветка моя. Будь со мной и принесешь плод в свое время во всех этих сферах. Потрясение, проблемы, горе, несчастье, которое происходит в нашей жизни, что это есть? Это и есть шторм нашей жизни. Это и есть шторма, которые Бог посылает в нашу жизнь. Наша жизнь полна штормов. Наша жизнь полна проблем. И в твоей жизни их достаточно много, а может быть, ты находишься в затянувшемся шторме. Мы же не знаем, сколько дней они находились в этом ужасе, в котором они находились, в шторме. А шторма, которые люди переживают, они могут быть и год, и два, и три, и пять, и девять, и двадцать. Я слышал свидетельства 40. И слышал свидетельство о свидетельстве 50. Огромный шторм. И человек через 50 лет кричит и говорит, сдаюсь, скажи, что я должен сделать, я забыл, верни меня. Верни меня к призванию, я сдаюсь. Третьего августа за этой кафедрой прозвучит проповедь. Она будет говорить о нашем сердце. О нашем сердце и о том, как Бог использует шторма, чтобы достигать нас. Это будет удивительное время. Я вам всем рекомендую быть вовремя, без 10:11, чтобы настроиться и получить драгоценное назидание. Но сейчас у меня вопрос к вам, к тебе. Был ли шторм, был ли шторма, такие серьезные шторма, как мы сейчас рассматриваем, в твоей жизни? Были ли такие серьезные шторма в твоей жизни? Ну, вероятнее всего, ты отвечаешь «да». И, наверное, у этого есть причины. Я говорю о очень серьезном шторме. О серьезнейшей трясучке. О серьезнейшем потрясении. Я скажу вам за себя. Я отвечал себе на этот вопрос. У меня не было такого шторма. Меня даже это несколько пугает. Я не думаю, что это потому, что моя жизнь праведная перед Богом. Я знаю свою жизнь. Она далека от этого. Я не думаю, что нечему меняться в моей жизни. Я не знаю, но я вынужден признать, что у меня такого шторма не было, у меня такого потрясения не было. У меня такой ситуации не было. У меня было много всего в жизни, но я не могу это квалифицировать как серьезнейший шторм, серьезнейшую беду. Подобную, которую Иона пережил, или другие люди, которые рядом со мной переживали или переживают. И в связи с этим я хочу задать вопрос себе и тебе. Ты допускаешь, что этот шторм может грянуть? Без предупреждения, как обычно шторма происходит. Без согласования с тобой, без уточнений, без инструктажа, без... Грянет, придет. Мы обычные люди. С нами тот же Бог. Пятый стих. И устрашились корабельщики. Кто устрашился? Корабельщики устрашились от происходящего. Хочу обратить внимание, что у Бога с Ионой выяснение отношений. Но это затрагивает кого? Затрагивает окружающих людей. Так что они думают, что проблема у них. У Ионы конфликт с Богом, их трясет, они падают в пропасть, и они думают, проблема в них. Но это выяснение отношений Бога и Ионы. И взыскали каждый своего Бога, воззвали, взывали, кричали. Каждый к своему Богу. Вот что происходит во время потрясений. Наша страна еще никогда столько не молилась в своей истории. Об этом свидетельствуют социологи, статисты, религиознавцы, пасторы церквей, руководители христианских организаций. Никогда еще наша страна не молилась столько, сколько сейчас молимся в период этих потрясений. Но мне очень интересно знать, кто этот Иона. Я готов ждать, но я хочу знать. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля. Они начали экономический ущерб нести, они начали вещи драгоценные, очень дорогие вещи, выбрасывать за борт, дорогие вещи, их вещи, морские принадлежности, тяжелые, дорогостоящие. Это корабль, это дорогие вещи. Они их начали выбрасывать, они готовы финансово пострадать, только чтобы решить проблему своей жизни и смерти. Чтобы облегчить его от нее, они начали технологии использовать. Они знают технологию определенную, как себя вести и что нужно делать. Трясет кого? Всех. Из-за кого? Из-за Ионы, а точнее, из-за Бога. Бог является причиной этого шторма. Бог является непосредственным участником этого шторма. Участвует здесь не только Иона, в первую очередь здесь Бог участвует. Он совершает это, Он посылает это, и есть у этого причины. И, конечно, если бы не Иона, не было бы этого шторма. Давайте представим, сейчас он идет на пути в Ассирию, на пути в Ниневию. Что было бы с моряками? У них была бы другая жизнь. У них были бы другие обстоятельства. Плыли бы себе тихонько по морю. Практическое применение. Сколько людей, столько и штормов. Вот сколько здесь людей сидит сейчас, я не знаю, там 180 человек, 200. Вот столько и штормов происходит вокруг. Представляете? В какой стиральной машинке мы живем. Мы будем переживать эмоциональные, физические, материальные страдания, последствия, как результат непослушания Богу отдельно взятых людей или общества. Мы будем с вами переживать последствия этих штормов. К сожалению, в отличие от этих моряков, мы не будем думать в первую очередь, что проблема в нас. Одна из вещей, которым нас научил лукавый, похоти наши, сердце наше испорченное, окружение, родители, общество. Проблема не в тебе. Все вокруг виноваты. Ты просто моряк, выполняешь свое дело. У них проблемы, и ты переживаешь последствия их грехов. Проблема не в тебе. Но эти моряки были, конечно, не такие, у них можно многому научиться. Сколько людей, столько и штормов, и мы будем соприкасаться. Мы соприкасаемся с последствиями того, как трясет других. Сейчас трясет всю страну, и нас трясет вместе со страной. У кого-то, может быть, в семье проблемы. Муж не слушается Бога. Трясет всю семью. Жена, дети страдают из-за этого. Корабль трещит по швам. Так штормит, что невероятно. Долги, кредиты, угрозы, аресты. Проблемы с законом. Машина разбита. Здоровье сорвано. Инсульт, инфаркт у мужа или еще что-то. Или у жены проблемы, или у детей проблемы. Кто-то противится Богу на этом корабле. Трещит по швам весь корабль, будет трясти всю семью. Не может такого быть, чтобы у мужа проблемы с Богом, а жена не переживала последствия этого. И не только потому, что они одна плоть. Потому что они на одном корабле. Они в одном море. Они на одной подводной лодке. Тонет один, тонет весь корабль. И ты вместе с ними. Нельзя умолять или нельзя пренебрегать фактором детей в нашей жизни. Чем старше дети, моей Лизе вот исполнилось на днях 10 лет, чем старше дети, тем больше конфликт с Богом растет и набирает обороты. Там есть непослушание, а он к ней обращается, она его может слушаться, может не слушаться. Он будет посылать в ее жизнь шторм. Кого будет укачивать? Меня. Люди в нашей церкви могут быть духовные болезни. Они могут быть напрямую связаны с тобой лично. Ты причина этой болезни. Ты причина этой слабости. Ты причина этого шторма. Ты причина того или иного происходящего в общине, в церкви. Но может быть так получаться, что не ты, а люди, которые рядом с тобой. Их может быть много, их может быть мало. Не столь важно факт то, что Бог с ними сейчас разбирается. Он им противится. Он давит на них, он создает обстоятельства болезненные. Кому больно, кто страдает, кто не понимает, почему мы там не растем, или почему у нас нет какой-то радости в Боге, или еще что. Все это переживают. Потому что там есть какой-то личностный процесс выяснения отношений Бога и человека, или группы людей. Если у вашего соседа потоп, по причине его непослушания менять вовремя кран. Кого штормит? Весь стояк штормит. И тут есть люди, которые знают, о чем я говорю. Соседи, сотрудники на работе, финансовые проблемы, банкротство. Мы связаны с этими людьми. Но мы должны помнить, что мы всегда думаем, что проблема не в нас. Самая большая опасность, знаете что? Привыкнуть. Проблемам, штормам. Опять залили. Ой! Уже какой раз, и мы даже ремонт делать не будем. У них проблемы огромные, к ним надо идти, там может быть Иона, с которым надо говорить, что вы делаете, у нас проблемы, совещание проводить, подъезд собирать, разговаривать. Знаете, когда начинают шевелиться соседи? Когда это не вода, когда это газ. Вот тогда все начинают шевелиться. Вот тогда все начинают искать Иону, откуда сочится газ, откуда запах и тому подобное. Но как мы знаем по последним событиям в Николаеве, и утечки газа не особо боятся. Другой последний пример – это вся наша страна, которую трясет. Бог что-то достигает, каких-то целей. Он использует Ассирию, он допускает эту Ассирию. Нам все это неприятно, нас это все настраивает, Бог совершает, кого-то он достигает. Каких-то людей он хочет сокрушить, каких-то людей он хочет изменить. Он ждет, когда они вернутся к своему призванию. Он ждет, когда они его послушаются и будут делать то, что они должны делать, а не то, что они хотят делать. Отрясет нас, и серьезно. Но что мы должны делать, когда происходят эти потрясения? Когда мы знаем наверняка, что эта проблема не с нами, мы как-то знаем, исследуем. Обратите внимание, чем занимались эти люди. Пятый стих еще раз посмотрите. «И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу». Они взывали к своему Богу. Мы должны каждый взывать к своему Богу. Каждый должен, когда плохо, когда угроза, когда пахнет газом, когда есть незащищенность, когда есть потрясение, когда есть проблемы, каждый должен взывать к своему Богу. Мы должны обращаться к Господу. Мы должны просить Его милости. Мы должны просить Его покровительства, Его защиты и так дальше. И где же наш Иона? Иона же. Во время того, как они взывали к Богу своему и стали бросать в море клач с корабля, чтобы облегчить его от нее, они пытаются спасти, они что-то делают, какие-то технологии используют. Иона тем временем посмотрел на весь этот кипиш, понял, что он заплатил за проезд. Это не его работа сейчас бороться с погибелью. Он здесь потребитель, он клиент, он заказчик. И он уже спустился во внутренность корабля, в свою каюту, лег и мучился от анализа. Не я ли, Господи? В чем же проблемы? Почему такой свирепый шторм? Они какие-то странные, эти моряки. Они как-то необычно себя ведут, весьма необычно. Наверное, что-то серьезное происходит. Моя жизнь в опасности. Вместе со всем этим кораблем. И у кого есть Библия в руках, или вы пользуетесь PowerPoint'ом. Нет, он крепко заснул. Я слышал такое толкование, что он настолько распереживался, и у него были аутические наклонности, и он от этой всей суеты и суматохи, как аутист, просто не смог, и он вырубился, отключился. Судя по контексту его поступков и действий, у него проблемы с характером были. Он мог себе позволить, он привык, он научился. Он не вдруг в один момент перестал Бога слушаться. Он умел не слушаться Бога. Мы-то с ним знакомимся на этапе его призвания, и он отворачивается от Бога и идет делать свое дело, говорит Богу «нет». Это характер. Он формировался годами. Он умеет во время потрясений, без зазрения совести, отключить все, отключиться от всего, воткнуться в фильм, в сериал и просто, называется, отдыхать. Это называется отдохнуть, чтобы работать. Это называется защитить себя. Это называется правильное управление временем вокруг стресса, вокруг шторма. Какое сердце выдержит за все переживать, во всем участвовать? Я не солнце, всех не обогрею. Это характер, это навык, он умеет это делать. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. В период потрясений нам хочется отключиться. Нам очень хочется отдохнуть, нам хочется отключиться. Более того, я сделаю утверждение, что ты, лично ты умеешь уйти в себя, ты умеешь отключаться. И здесь мы подходим к самому сложному, к самому опасному. Это то, что ты настолько умеешь отключаться, ты настолько стал профессионалом этого дела, что когда Бог создает давление в твоей жизни, создает шторм, приносит потрясение, ты не в адеквате, ты неадекватен, ты не реагируешь на происходящее. Люди смотрят на тебя и говорят, это уже 6-я авария за год. Это что-то очень серьезное. Это караул. Это просто, ты посмотри на него. А он все объясняет. Все вокруг виноваты. Автодор, встречка, женщины за рулем. У него все... Ты смотришь, ваш человек вообще спит. Человек вообще не видит. Жена смотрит на своего мужа, ей страшно. Он не в адеквате. Он научился отключаться, он научился спать. Муж смотрит на свою жену, ему страшно. Она настолько привыкла к этому ужасу. Она настолько привыкла к этому кошмару. Это все очень серьезно. Это называется духовная слепота. И верующие люди, дети Божьи, представители Божьего Царства, пророки Божьи, посланники Божьи, не исключение. Мы умеем отключаться, и это становится стилем жизни. И когда вокруг происходит, а ты в отключке, и люди это видят, ты неадекватно выглядишь. Это очень серьезно, это еще другими словами называется очерствление сердца, ожирение сердца, ожесточение сердца. И если ты думаешь, что это где-то там происходит, у кого-то там, то либо ты слепой, либо ты глухой, либо ты выстроил такие барьеры в отношении с людьми, что им до тебя не докричаться, не достучаться, а есть такие, что боятся с тобой даже поговорить о твоих грехах, о причинах твоих штормов, о причинах твоих проблем. Они реально боятся, послушайте, реально боятся поговорить с тобой, потому что ты их научил, ты их приручил, ты выстроил такую систему отношений, когда они не могут себе этого позволить, поговорить с тобой о том, что ты не в адеквате. От этого никто не застрахован. Более того, самое страшное, если ты уже в этом живешь, и уже много лет. Спроси у своего близкого окружения, послушай, я вообще, все нормально у меня? Может быть, у меня есть что-то, о чем мне нужно задуматься? Интересно, что они тебе ответят. Иона пережил благословеннейший момент в своей жизни. И пришел к нему начальник корабля, пришел к нему человек. Нашел его, пришел или встретил его спящим. И сказал ему, что ты спишь? Ну, мы как себе представляем? Какой-то мужчина ласковым голосом говорит, Иона, что ты спишь? Это шторм, это буря, он почему-то спустился вниз. Он совсем не сухой, он уже уставший. Это мужики, которые на море не бритые, не мытые. Это мужики, которые привыкли орать, это командир корабля. Это даже не средневековье. Это 600 лет до того, как Иисус Христос пришел. Это страшные темные времена. Он орал на него, наверное. Он ему, наверное, реальный вопрос задает. Что ты здесь спишь? Что ты здесь занимаешься? Встань! Воззови к Богу твоему. Мы здесь молимся. Мы здесь Бога своего ищем. Мы здесь технологии используем. Что ты занимаешься? Вставай, просыпайся. Это большой подарок. Как мы воспринимаем людей, которые вторгаются в нашу жизнь? Инспектора ГАИ, которого мы автоматически квалифицируем как взяточника, который остановился именно потому, что хочет взятку. А то, что 137 на спидометре, 137, это еще доказать надо. Что ты спишь, встань, возьми, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Какое благоговение у язычника. У язычника какой трепет. Это очень хорошее сравнение человека, который в постоянном живет напряжении. Люди без Бога, люди, у которых нет отношений с Богом живым, они зачастую выглядят и поступают намного богобоязненней, чем мы с вами, которые привыкли к благодати. Потому что Бог есть, Он наш, Он защита, Он покров, Он пастырь наш. Я уже 25 раз не слушался Его и не погиб. Вот я, и все нормально. А там люди на полусогнутых ходят, через порог ничего не дают, ногу надо поставить. Деньгами по цветам машут, потому что они в страхе, они боятся, что они сейчас пострадают. Что-то не то сделают, И все, и Бог или боги прогневаются, они в напряжении. Ночь стоят в церкви. Я нашим братьям, которые ведут собрание, братья, пожалуйста, пожалуйста, не надо говорить людям, давайте встанем, помолимся, сели. Опять, давайте встанем, помолимся, сели. Братья спрашивают, ты что ты так переживаешь? Я говорю, люди, не хочется их беспокоить. Давай, два раза встали за все собрание, и хватит. Я жду, когда мне скажут, Саша, перестань. Это Бог, это молитва. Сколько раз молимся, столько раз и встаем. Только не разваливайте со мной так, братья. В чем проблема? Это цель. Вон вообще стоят на ногах всю службу. Всю ночь. Язычники, которые не защищены, которые не привыкли к благодати, они зачастую более богобоязненны, чем мы, привыкшие. Это привыкание есть. Молиться руки в карманы, в развалку. Не молиться вообще. Не молиться перед выходом. Не молиться перед выездом. Принимать все как должное. И так далее, и так далее. Ой, поверьте, это я к себе. Здесь есть одна, оставшееся время на это потрачу, не закончу все сегодня говорить. Иона пережил огромное счастье. Я бы сказал так, Ионе повезло. Как многим из нас не повезло. К нему пришел человек и сказал. Пришел и сказал. Видите, а мог бы не прийти. И мог бы не сказать. Но пришел и сказал. И здесь у меня вопрос к тебе. Видишь ли ты в своей жизни, что к тебе приходят, или приходит, или приходил человек и говорил, ты спишь, что ты здесь делаешь? Встань, начни молиться, ищи, не оставайся там, где ты есть, это опасно. Давай молиться, молись сам, давай молиться вместе. Может быть. Бог благоволит, и может быть все это исправится, но точно не спи, ты не в адеквате. Ты ведешь себя несоответственно ситуации, которая в твоей жизни происходит. Есть люди, у которых жизнь разваливается. Они приходят ко мне как к пастору и говорят, мне нужно общение. Я говорю, конечно, пообщались, я говорю, завтра в 11 часов встречаемся. Я не могу. У меня работа. Отпрашивайся. Решай этот вопрос на работе. Нас не отпускают с работы. Даже не подходи. Угадайте, какой я уточняющий вопрос задаю. А когда у тебя зуб болит? Тебя отпускают с работы? Не, ну так это же зуб. А когда у тебя похороны? Вас отпускают с работы? Не, ну так то ж похороны. А говорю, а это что? Что в твоей жизни происходит? А какой идет речь и работе? Бери больничный. Да ну это как это больничный? По этому поводу больничный? А по какому поводу больничный? Язва от чего? От того, что нет мира в сердце. Физиологические расстройства, болячки откуда? Нет мира с Богом. Постоянное внутреннее напряжение. Это рождает огромное количество болезней, потому что вопрос сердца не решен. И этот шторм, он просто вынуждает тебя идти к пастору. Этот шторм вынуждает тебя говорить о твоей жизни. Все бросай, что только можно и не можно. Договаривайся, подключай связи, теряй финансы, решай эту проблему. Благо Ионе, что к нему пришел человек. Я хочу сказать, еще раз говорю, последнее время на это, оставшееся время на это потрачу. Огромное количество проблем в нашей церкви, я сейчас скажу за поместную церковь Алмаз, огромное количество неустройства, духовных болезней, трудностей и штормов, которые люди переживали и страдали, потому что никто не пришел и не сказал. Потому что в наше мировоззрение христианское, в нашу систему веры вплелась ересь. Она называется так. Личные отношения со Христом. Личная жизнь с Богом. Это разрушает тело Христово невероятно. Когда мне говорят, Саша, издалека так, это, конечно, ну, как твое личное дело, но я бы вот хотела сказать, или хотел бы сказать, и человек очень неловко, он меня боится, и он боится не только меня, как личность, там, как пастора, а он, у него мировоззрение такое, что-то личное. И я спрашиваю, уточняющий вопрос, что совсем плохо у меня? Ну да, как бы, это уже перебор, это уже слишком. То есть, уже совсем-совсем плохо у меня что-то. И человек мне потом уже, ну уже дальше куда некуда, уже он уже говорит. Потому что я спрашиваю, ну потом уже, да, там, поговорив о себе, подумал, говорю, слушай, ну как бы, что ж ты раньше? И там оказывается, там есть вот этот элемент, что я построил такие барьеры, я построил такую систему вокруг себя, когда человек боится подойти. Но там есть еще и определенное богословие ложное. Что это личное дело человека. Это его личная жизнь. Если Бог хочет, Он ему скажет. Вот пример, спит. Бог его видит, Бог знает. Он позволяет ему спать. Приходит человек, которого Бог употребляет для него. И меняется вся его жизнь. Он сейчас выйдет, он сейчас начнется процесс. Что-то сейчас с мертвой точки сдвинется, потому что сейчас они находятся на этапе тупика. Тупик. Все вокруг погибают. Все погибает. Проблема общения в церкви, она есть. И она влечет за собой огромные последствия. Не когда-то, а уже сегодня. Наша церковь, церковь Алмаз, очень много нехорошего в этой сфере посеяла. Мы сегодня очень много пожинаем. Я знаю, о чем я говорю. И мы занимаемся посевом. И будет жатва. И я бы хотел об этом сказать следующую проповедь. Давайте помолимся. Господь, так страшно от того, что Ты тот же, каким был в жизни Ионы. Ты не изменился. В веках Ты не изменился. Так страшно от того, что мы такие же, как Иона. Так стыдно и так неловко видеть, как эти язычники, не знающие Тебя, как Иона знал Тебя, борются, сражаются, стараются. А Иона, как олицетворение нас, спит, бежит, пренебрегает, научился не слушаться. И в такой важный момент применяет на практике весь свой характер, воплощает в жизнь ужасные привычки непослушания. Так страшно за себя, Господь. Благодарим Тебя за потрясение в нашей жизни. Благодарим Тебя за неустройство, которое есть. Благодарим Тебя за боль, через которую проходим. Благодарим Тебя за то, что Ты не уступаешь нам. И многие из нас измучились. Многие из нас утомились. Многие из нас чувствуют себя очень-очень плохо. Умоляем Тебя, пожалуйста, пошли в нашу жизнь людей, которые будут с нами говорить. Чтобы они сказали, встань, не спи. Чтобы они нас разбудили, чтобы они нам указали, чтобы они нас обличили. Дай им мужество, дай им храбрости, дай им смелости. Пусть они переступят через все барьеры, которые мы построили. Через ту дистанцию, которую мы сформировали. Пусть они переступят, пусть позвонят нам. Пусть напишут нам письмо, пусть наберутся смелости заговорить с нами. Пожалуйста, благослови нас, чтобы мы, подобно Ионе, выслушали этих людей, чтобы мы не находились и не оставались ни в адекватном положении, в состоянии. Когда дом горит, а мы стелим постель, когда корабль тонет, а мы готовим ужин. Пожалуйста, Господь, спаси нас. Верни нас, Господь, в послушание Тебе. Дай нам второй шанс послушаться Тебя. Мы не верим в свои силы. Мы столько раз, Господь, пытались быть Тебе послушными и пытались это делать без Тебя, без упования на Тебя. Это невозможно. Ты нас не призываешь к этому, Господь. Ты хочешь, чтобы мы слушались Тебя, получая силы от Тебя, питаясь от Тебя, укрепляясь в Тебе. Умоляю Тебя, пожалуйста, всех, кто принял решение посвятить себя переменам, не дай им, Господь, жить без молитвы, без трепета, без упования на Тебя, без страха перед Тобой. Все, кто планируют проснуться, пусть они сделают это не так, как они это обычно делали. Начну с понедельника, или да, надо заниматься жизнью, и у них ничего не получается, потому что они не верят в то, что можно с Тобой это пройти. Пожалуйста, прости каждого из нас, чтобы мы перестали стыдиться Тебя, стесняться Тебя, чтобы мы не думали о себе, что нам просто самим нужно все исправить. Мы без Тебя не можем делать ничего. Пожалуйста, прости нас. Прими нас обратно в общение. Покажи нам, Господь, свою улыбку, свои открытые объятия, чтобы мы в них упали, чтобы мы со всем своим стыдом, со всей своей виной, со всеми своими промахами, со всеми своими падениями пришли к Тебе, чтобы мы не бежали от Тебя. Как мы без Тебя? Никак, Господь. Пожалуйста, Господь, помоги нашему неверию. Напомни нам о своей любви, о своей верности, о своем посвящении. Ведь ты любил Иону. Ты его не оставил. Ты его не уничтожил. Ты достиг того, к чему стремился. Даруй нам это увидеть, Господь, в нашей жизни. Мы так нуждаемся, Господь, в доказательстве Твоей любви, в свидетельстве Твоего принятия нас лично. Благодарим Тебя, Господь, за то, что можем начать сначала. И благослови нас, чтобы мы ценили тех людей, которые нам говорят прямо или намеками о том, что мы спим. Чтобы мы поняли, для чего шторма в нашей жизни. Чтобы мы вернулись к Тебе. Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.